Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия. Программа «Б».
С точки зрения невоцерковленного человека, Библия — это набор древних религиозных или нравоучительных текстов. Зачем их читать современному человеку, у которого есть гораздо более свежее и колоссальное философское наследие? Ну ладно, разок изучить, но зачем верующие читают ее снова и снова? Что в ней такого особенного? Обсудим это прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Андрей, со мной Игорь. И мы сегодня, как обычно, пригласили гостя, чтобы разобраться в непростой теме.
Эксперты в этой теме. Я бы сказал вот так вот. Ты знаешь, вот я когда джингл наш слушаю, меня мороз просто по коже всегда пробирает. Хочется сразу раскаяться во всех грехах и...
Правильно, правильно, так и должно быть, мы так и задумывали. Так, мы сегодня наконец-то говорим с программы «Б», «Библия», и мы наконец-то говорим именно о Библии. Зачем читать Библию? Нашим слушателям мы задаем вопрос, тут вы читаете Библию, как часто вы это делаете? Если да, то почему вы читаете? Если нет, то почему? Пожалуйста, присоединяйтесь к беседе, пишите нам, будем вам рады в комментариях к нашей видеотрансляции или на сайте theos.fm. Добро пожаловать! А я рад представить нашего гостя. У нас сегодня, как сказал Игорь, эксперт, ректор Библейского колледжа наследия Владимир Стрелов.
Я вас тоже приветствую, Игорь, Андрей и наши радиослушатели.
Я специально для Игоря подобрал цитату в начале нашей передачи.
Слеза прям, слеза навернется у меня.
Конечно, Федор Михайлович Достоевский. Мы сегодня о Библии будем цитировать известных людей. Господи, что за книга это Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная в ней человеку? И сколько тайн разрешенных и откровенных? Люблю книгу сию. Гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия. Федор Михайлович плохого не посоветует.
Ну, собственно, говорить о Библии, не процитировать братьев Карамазовых, Федор Михайлович, я думаю, что вот...
Ну, просто нельзя.
Нельзя.
Некультурно. Ну, давайте начнем вот с чего. Говоря о Библии, сразу же, конечно, лично мне вспоминаются все эти многочисленные вопросы моих знакомых, людей, которым я пытался донести Евангелие, которые говорили, почему вы так зацикливаетесь на этой Библии? Это же просто там... И начинались... пачки стереотипов, что это такое.
Это же просто написали там... люди.
Да, это написали люди, при переписке допустили кучу ошибок обязательно.
Есть, у меня был один знакомый, я когда ему говорил, значит, рассказывал о Боге, о Библии, он говорит, ну вот, а что тогда, Библия дана Богом? Я говорю, да, хорошо, да, она дана Богом. Это Бог, ну вот, Бог вдохновен текст, да. А как там на ней написано издание третье, дополненное и переработанное?
Да,
я говорю, вы мне, слушайте, я за любые деньги куплю вот эту Библию, только принесите. Вот я куплю, вот любую цену называйте. Вот копить третье. Год буду. Так он и не принес вот это издание. Вот и с тех пор, когда я слушаю какую-нибудь чушь, когда человек несет о Библии, я обычно вспоминаю и говорю, издание Библии, издание третье, дополненное и переработанное.
Издание первое, не переработанное и собранное очень давно. Давайте про Библию вообще поговорим сначала. Начнем с краткого экскурса в историю. Из чего эта книга состоит? Кто ее авторы?
Собственно, у нас есть две части Библии. Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет состоит из пятикнижия. Это книги, которые рассказывают о сотворении мира, избрании сначала одного человека, Авраама, а потом и целого народа, и заключение завета с этим народом. Странствование народа по пустыне, Господь помогает им с одной стороны, с другой стороны их испытывает. И таким образом, собственно, формируется действительно народ, который должен быть светом для всех остальных. Насколько у них это получается в истории, это большой вопрос, потому что дальше наступает период Судей, Иисуса Навина, где мы видим очень разные вещи. И в какой-то момент, собственно, из такого кочевого народа народ становится оседлым, у него появляются свои цари, и цари в Израиле называются помазанниками Божьими, мессиями. Вот. И есть надежда у древних людей, что в какой-то момент придет такой царь.
Настоящий царь. Это все такие как бы да, не совсем.
Да, во время которого, с одной стороны, иудеи окажутся в политическом фаворе, а с другой стороны, изменится сам мир. Лев будет жить вместе с ягненком.
То есть произойдет возврат к первому времени, когда Господь только сотворил, и грех еще не вошел.
Да-да-да, очень похоже на возвращение в Эдемский сад. И вот об этом повествуют книги пророков. Есть, соответственно, еще литература мудрости, которая нам рассказывает о том, как жить, и дает некоторые образцы, как молиться, как общаться с Богом. И, собственно, Ветхий Завет складывается вот из этих трех частей. Это закон, пророки и Писание. Новый Завет, соответственно, это четыре Евангелия, которые повествуют о жизни, смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Книга «Деяний апостольских», книга по истории ранней церкви, о жизни. Собственно, это тоже в чем-то похоже на первые главы книги «Бытия», потому что там описывается то, какой церковь могла бы быть, но как она не удержалась в этом. Послания апостольские, которые повествуют нам о проблемах, которые возникали в жизни разной церкви, и разные богословские вопросы, но не чисто теоретические, а возникавшие из жизни. Ну и, наконец, апокалипсис, как такой вот образ всемирной истории, который дан нам в некоторых таких видениях, которые еще нужно уметь расшифровать.
Авторы Священного Писания, авторы Библии — это очень много людей, разных людей. Люди, жившие в разное время, в разных обстоятельствах, имевшие разное образование, говорившие на разных языках. А каким образом получилось, что все эти люди написали, по сути, книгу об одном? Потому что там есть общая линия, есть красная нить, которая проходит от начала и до конца.
Богословы говорят о таком понятии, как боговдохновенность. Господь действительно воздействовал на этих людей, вдохновлял их на то, чтобы они по-своему осмысляли то, что происходит с ними, те предания, которые, может быть, до них дошли, но они их перерабатывали и давали и вот представили в таком виде, которые несут одну главную весть, что если ты с Богом, то ничего не страшно. Если ты с Богом, то твоя жизнь меняется. Если ты с Богом, ты можешь надеяться не только на то, что в этом мире все у тебя будет хорошо, но и когда твоя земная жизнь закончится, у тебя будет продолжение, и ты не постыдишься.
С, опять же, исторической точки зрения, с библиоведения, кто собрал эти тексты вместе, и вот на каком основании, какая логика была? И...
Ну, как, грубо говоря, как сформировался канон.
То, что вот мы сейчас имеем, то, что мы пойдем в магазин и купим в книжном магазине, кто сделал этот канон?
Существуют очень разные точки зрения относительно того, как проходило собирание книг в библейский канон. И даже не... Ученые спорят по поводу того, когда была написана та или иная книга, относится ли она к периоду за 1500 лет до Рождества Христова, или была она написана в 5 веке до Рождества Христова. Но как бы важно, что первоначальный вот такой вот отбор книг производила сама иудейская община, вот ветхозаветный народ Божий. А потом это дело продолжила церковь, и канон Нового Завета сформировался у нас приблизительно к 3-4 веку по Рождеству Христову. Во многом это была реакция на то, что появились еретики, которые предлагали свои собственные версии понимания Священного Писания, и церкви сначала не нужно было даже иметь вот какой-то такой канон, но когда стали появляться такие книги, которые там, например, об Иисусе всякие фантастические вещи рассказывали, то, что мы сейчас называем апокрифами, когда, собственно, какие-то ветхозаветные книги периода Второго Храма тоже пытались как-то обсуждать наравне с тем, что мы сейчас называем каноническими книгами. Естественно, встал вопрос, вот что нам считать тем, через что с нами говорит Бог. И, собственно, период 3-4 века — это время такого вот складывания канона.
А на какой логикой руководствовались люди или кто это был?
Ну,
кто,
да,
кто,
критерии отбора, да, грубо говоря.
Что истина, что не истина.
Что мы включаем в канон, что не включаем?
Для, в первую очередь для них было важно, чтобы эти, если мы говорим, например, о Новом Завете, чтобы эти тексты были связаны действительно с живыми свидетелями Евангелия. Угу. То есть все Евангелия, которые существуют, а их там более 70, на самом деле, можно насчитать, вошли в канон Нового Завета, а только те 4, которые были как засвидетельствованы, как принятые Церковью на тот период, и через которые люди действительно вот ощущали, что они слышат Бога, и они могут получить спасение. Некоторые книги исключались, потому что, например, в них были идеи очень такие вот наивные относительно будущности Церкви. Например, по поводу Тысячелетнего Царства Христова, книга «Пастырь Герма», которая, в принципе, в целом очень хорошая, назидательная, но при этом в очень буквальном смысле она как-то это все трактует, вот эта книга не была включена в канон. Вот. Ну и в целом эти люди были...
Есть Дахи, например, там то же самое.
Да-да-да.
Учение 12-го.
Да-да-да. Вот. В целом, с одной стороны, если говорить о Новом Завете, это люди вот из первого поколения, ученики Христовы или их какие-то ближайшие сподвижники, да, и, с другой стороны, чтобы они действительно передавали верное учение.
Mm-hmm. Иногда, когда читаешь Священное Писание, не понимаешь, почему тот или иной отрывок попал в канон, например. Ну, и чисто кусочек. Да. Финалы писем, финалы посланий, когда там возьми книги, особенно кожаные, вот это вот, и ты думаешь, почему? Это же Священное Писание, каноническое, то есть это не апокрифы какие-то, и тут мы видим чисто бытовые вещи. Или там послание Иоанна, крохотное какое-то просто вот послание, письмо кому-то.
Филимону, например.
Ну да.
Мне кажется, это очень здорово. Вот если бы мы с вами получили письмо от любимой девушки, мы бы не стали из него, наверное, вырезать какие-то отдельные части и говорить, вот это мне нравится, а вот все остальное я выкину. Вот мы бы попытались сохранить его полностью.
Например, жена оставляет записку на кухне. Там, голубцы в холодильнике, не забудь покормить дочь, и там в конце целую. Я бы отрезал целую, убрал бы, да? И отрезал бы там дорогой вначале. И оставил бы только информацию, что голубцы в холодильнике.
Ну, у тебя сколько времени
странно.
Все это вырезать?
Ну, странно же было бы, да?
Нет, с другой стороны, послание любимой девушки я бы не стал давать читать кому-то еще. Да, эти послания, скажем, мы рекомендуем всем людям, даже верующим и неверующим. Да?
Ну, по большому счету, мы говорим о том, что отношение верующего человека с Богом — это отношение любви. Угу. И в этом смысле это просто непрямая аналогия. Поэтому... Но здесь тоже говорится, с одной стороны, о любви вот того человека, который написал это послание, например, к своей пастве. С другой стороны, о любви этого человека к Богу. И с третьей стороны, все-таки, если мы понимаем, что этот человек очень много сделал для нас, ну вот он такой наставник нашей веры, он многое открыл. Собственно, и у нас тоже к нему есть такое вот почтение, благоговение. Я православный человек, и в нашей традиции мы называем таких людей святыми, то есть теми, на кого мы равняемся.
Угу. Нам человек с ником Дональд Трамп написал, что это за посиделки и что тут вопросы можно задавать.
Задавайте,
да,
Владимир.
Дональд.
Я хочу хозяева Владимир. Задавайте Дональд Трамп вопрос.
Есть ли доказательства, что изложенные факты в Библии исторически достоверны?
И да, и нет. С одной стороны, у нас есть некоторые археологические свидетельства, и они постоянно появляются относительно того, что определенный пласт Библии, он действительно связан с историей. Ну, например, в начале... Весь 20 век происходил спор относительно того, когда было составлено Пятикнижие. Некоторые радикальные ученые говорили, да, вообще там в IV веке где-нибудь в египетской колонии. И вдруг раз в 70-е годы находят серебряный свиток, на котором написано, древним еще шрифтом «Благословение священников» из книги чисел. И датируется этот текст где-то 7-6 веком до Рождества Христова. Ну, как бы очевидно, что, значит, происхождение этих книг более древнее. В 19 веке считалось, что в Библии упоминаются какие-то хетты, но это абсолютно придуманный такой народ. Угу. И вдруг раз, 20 век дает нам многочисленные находки этой культуры. С одной стороны, это так. С другой стороны, есть вещи, про которые мы можем с очень большой осторожностью и аккуратностью говорить об их историчности. Ну, например, события Ноева потопа, с одной стороны, это отзвук какой-то действительно древнего события.
Но, катаклизма.
Но как это происходило? И происходило это именно так, как вот описано буквально вот по пунктам в первых главах книги «Бытия». Здесь могут быть разные точки зрения. Для нас, мне кажется, важно здесь упирать не столько на историчность, сколько на ту весть, которую несет нам та или иная книга.
Кстати, что немаловажно подчеркнуть, для древнего человека не так важна была хронологичность, последовательность, историчность. Для него важно было само послание, которое он несет.
Не, вообще, если мы говорим о древнем человеке, ну, обычно меня тоже, когда студенты спрашивают, и когда говорим про древнерусскую, например, литературу, и говорят, ну вот это не по Библии. Я говорю, что вы понимаете в этой фразе? Что вы вкладываете в эту фразу? Не по Библии. То есть вы вкладываете то, как вы видите сегодня. Mm-hmm. То есть вы поколение, выросшее в идеалах гуманизма.
Поколение Пепси.
Да, в идеалах гуманизма, где ну, человек в центре вселенной, да, говорите о древней культуре, где человек не был так важен. А было важно общность, то есть я часть чего-то большего. Угу. Поэтому так много говорится о том, что ты часть народа, да, ты часть какой-то общности. И современный человек это теряет, он действительно потерялся. Угу. Да? И с теми же самыми доказательствами Библии долгое время, например, до 20 века считали, что, ну, как бы легенда об Иосифе, это, в общем-то, легенда, да, пока не нашли, собственно, если не ошибаюсь, где-то около 80-х годах поселение известного какого-то очень именитого наместника фараона, где нашли его, в общем-то, да, он явно в семитских одеждах, и это... полностью семитское поселение, где в конце концов ученые долго-долго спорят, пришли к выводу, что там, история об Иосифе — это не легенда, она исторична. Да? Но это, опять же, вот мы говорим о том, что вначале идет вера, а потом мы начинаем как бы вот видеть эти доказательства. Да?
Мне кажется, тут еще важный такой момент. Мы можем спорить относительно историчности того или иного фрагмента Ветхого Завета, но если мы говорим о истории самого Христа, мы можем совершенно точно сказать, что он был, что он жил, и что то, что произошло после его распятия, не поддается никакому научному объяснению. Те люди, которые были вместе с ним, были рассеяны, боялись и попрятались в момент его распятия, вдруг начинают...
Начинают проповедь, возникают, и несмотря на угрозу смерти,
и
притеснение, фактически, они это делают.
Фактически ведь из 12 апостолов только один окончил жизнь своей собственной смертью, все остальные были так или иначе умолчены, мучены, убиты и так далее.
Что могло ими двигать?
И мне кажется, что здесь, конечно, мы можем говорить... с одной стороны, мы сегодня должны говорить о важности Библии, но с другой стороны, важность текста — это скорее для иудеев будет вот важность самого текста. Им будет неважно, может быть, относительно того... как именно путешествовал Моисей. Но им будет важно, какие законы он дал. Христианам важно не только текст, но и личность, которая стоит за этим текстом. И, в принципе, читая текст, по большому счету, мы же не просто в тексте должны остаться, мы должны встретиться Вот, и когда эта встреча происходит, значит, мы правильно читаем текст. Если мы остаемся в границах этого текста, это то же самое, что читать учебник по древней какой-то истории или тот же самый философский текст по этике, но при этом не соприкасаться с автором и, самое главное, внутренне не меняться.
Николай Иванович Пирогов, русский хирург. «Мне нужен был отвлеченный, непостижимый высокий идеал веры, и, принявшись за Евангелие, которого я никогда еще не читал, мне уже было 38 лет от роду. Я нашел для себя такой идеал». Как Библия дошла до наших времен? Часто говорят, что в ней много допущено ошибок, что ее много-много раз переписывали, поэтому там уж от первоначального текста ничего и не осталось. Насколько это близко к правде, и есть ли доказательства обратного?
Интересно, что сейчас выходят критические издания Нового Завета, которые фактически восстановили текст Библии приблизительно на момент II века по Рождеству Христову. Существует множество списков Нового Завета, по которым мы можем увидеть эти тексты. Кроме того, цитаты из Нового Завета встречаются в трудах отцов церкви и так называемых лекционариев, то есть те книги, которые были предназначены именно для богослужебного употребления. И опять же, мы можем на IV век приблизительно текст Нового Завета таким образом восстановить.
А вот кумранские свитки, которые...
Кумранские свитки — это то, что связано с Ветхим Заветом. С писанием Ветхого Завета все сложнее. Почему? Христиане относились к тексту Нового Завета таким образом, что они могли написать его где-то на черепках, на папирусах, иметь в каких-то таких вот небольших свиточках и так далее. Для иудея текст Ветхого Завета, он настолько священен, что если у тебя из свитка несколько букв стерлись,
все,
то этот свиток нужно просто положить в конец синагоги, и он там просто истлеет, по большому счету. Поэтому долгое время не было очень древних свитков и списков Ветхого Завета. Самые полные списки Ветхого Завета относятся приблизительно к X-XI веку по Рождеству Христову. Это Алепские, Ленинградские кодексы. Вот. Но вот, и поэтому многие говорили: о, если еще про Новый Завет мы можем как-то доверять, то Ветхому Завету, ну уж как, мы доверять совсем не можем. И вдруг в середине 20 века один мальчик-бедуин, путешествуя рядом с Мертвым морем, проваливается в пещеру, где он начинает кидать камушки, камушек попадает в амфору, раскалывается, и из амфоры он видит какие-то свитки. Вот. Эти свитки, мальчик был необразован, его родители использовали для того, чтобы заворачивать рыбу на рынке. Вот. И когда один из еврейских экспертов увидел эти свитки, в которые ему что-то завернули, он сразу же понял, насколько ценное это сокровище, и началась просто, знаете, детективная история по поводу того, чтобы собрать все вот эти вот свиточки, которые уже как-то да, разошлись и так далее, да, вот. И выяснилось, что в Кумране действительно сохранились тексты Ветхого Завета, которые датируются минус второй век, там, например. И они оказались очень близки к тому, что мы имеем в масорецкой редакции текста, а это уже вот вторая половина первого тысячелетия по Рождеству Христову. Некоторые огласовки могут меняться акценты. Дело в том, что иудеи, конечно, после того, как появилось христианство, по-своему пытались нивелировать указания на Христа, и поэтому некоторые тексты, позволяющие разночтение, были прочитаны так, чтобы они не указывали на Иисуса как Мессию. Вот. Вот тексты Кумрана подтвердили, с одной стороны, некоторую правоту того, как христиане получили текст Ветхого Завета, но, с другой стороны, дали тоже некоторую. Я что хотел бы сказать? Вот когда мы читаем Гомера, Вергилия, или кого-то из древних историков. Мы имеем разницу во времени гораздо большую, чем, например, с текстами Нового Завета. Там 400-500 лет, может быть, да, у нас Новый Завет уже, в принципе, есть свидетельство второго века, как я говорил. Вот. Но мы все равно не подвергаем как-то сомнению, что Гомер — это Гомер. Вернее, подвергали в XIX веке, да, но так вот в целом большинство людей, которые читают, они воспринимают это как именно Гомер, Одиссея, Илиада и так далее. С текстом Библии получается все несколько иначе.
Есть просто категория людей, которым нравится подвергать все сомнению. Вот, Шекспир не писал своих пьес, там, да, там уже там 800 раз доказано, что Шекспир написал свои пьесы.
Все теория заговора, да. Это все масоны. Как известно. У нас, кстати, как раз человек сейчас такой на связи, нам пишет Владимир, Библию нужно читать, чтобы стать атеистом.
Угу.
Ну, то есть ты читаешь и видишь несоответствие, как я понимаю. Как, например, Ной и его семья кормили и ухаживали за всеми животными в ковчеге, если их было только 8 человек? У меня другой вопрос, ответный вопрос к Владимиру. Вас только это удивляет? А то, что шел дождь и затопил всю землю, это вас не удивляет? Откуда появились негры, азиаты, индейцы, если никто, кроме Ноя и его семьи, не выжил?
Ну, во-первых, библейская история говорит о том, что потоп покрыл всю землю, но это не вся земля в нашем таком географическом понимании. Вот та территория, о которой это описано. Вот если вы посмотрите Википедию хотя бы, вы увидите, что действительно существовали разные моменты в истории Земли, в нашей геологической летописи, когда происходили такие крупные локальные наводнения. Более того, если вы посмотрите истории, которые существуют и у майя, и в Тибете, то и у австралийских аборигенов вы увидите, что и там, ну, да, и там, и там существуют...
Эпосы
о потопе. Вот. Но мы уже говорили, что здесь как бы важно увидеть не то, каким образом Ной кормил, а то, каким образом он откликнулся вообще на... Да, на эту весть.
У нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Да, вот интересный разговор. Я хотел вот два пункта присоединиться. Вот знаете, есть вот для меня очень интересное постановление 6-го Вселенского собора. Там подтверждается мысль святого Дионисия Ареопагита, что суть церковной иерархии в разумении священного писания. Да? То есть получается, что вот, по-моему, почти что есть какая-то альтернативная иерархия. Да? И вот Серафим Саровский, предположим, который говорил, что ты станешь там митрополитом, да? Что он, по сути, был перед Богом в ранге апостола, да, который назначал епископов Святым Духом. Да, это вот первое хотел сказать. А второе хотел сказать, что все-таки, мне кажется, вот неправильное посыл вот такой идеализации как бы Библии, потому что она все-таки некоторый эталон, чтобы сверить с другими делами, но она должна равнять равных себе писателей, да, и вот для меня все-таки, послание святых отцов, там, Антония Великого и там, и других, да, то есть, или там Кирилла Александрийского, они, по сути, то же самое, что послание Павла и Якова, потому что Дух Святой не уменьшается в церкви.
Спасибо. Дмитрий, ваша точка зрения. Я первый вопрос комментировать не буду, потому что, это немножко выбивается за рамки нашей передачи. А вот относительно того, в каком соотношении Библия стоит с трудами отцов церкви и более поздних церковных писателей. Библия написана на все времена. Когда мы читаем Евангелие, каждый человек, будь он человеком первого века, 21 века, или, будем надеяться, и дальше, сможет найти то, что относится к нему лично, и встретиться со Христом. Послание Антония Великого написано все-таки, во-первых, очень особой категории людей, это монахам, вот, во-вторых, это монашество, которое такое вот особенно жительное, связанное с теми условиями, которые были в Египте. И, как все абсолютно признают, в трудах отцов церкви очень большой именно вот такой вот человеческий компонент, который гораздо больше нужно исследовать и изучать. Mm-hmm. Вот. И, с одной стороны, мы можем там, например, восторгаться Дионисием Ареопагитом, с другой стороны, я не очень понимаю, каким образом домохозяйка сможет по его книге о небесной иерархии построить свою жизнь, воспитать детей и так далее. А вот Священное Писание для этого предназначено.
Ну, или, например, там письма там, Амвросия Магелланского о языческой статуе Победы, насколько оно применимо к контексту там, не знаю, там, современного христианина mm-hmm. и существования.
Мне еще кажется, да? В Священном Писании послание и Евангелие, они как-то немножко ближе к событиям, что ли.
Да, я думаю, что эти вещи не надо противопоставлять. Действительно,
они дополняют.
Люди, которые жили и в IV веке, и сегодня тоже живут, они вдохновляются одним и тем же Духом Святым. Mm-hmm. И это правда. Вот, но... Надо иметь опыт просто. Когда вы читаете Писание достаточно долго, вы начинаете понимать, что текст такой глубины вряд ли вы где-то еще найдете. Я, конечно, не могу за все религиозные традиции как-то говорить, но такие люди, как отец Александр Минь, например, исследовали разные религиозные традиции и говорят об этом тоже.
Угу. Генри Ван Дейк, американский дипломат, цитирую, «Рожденный на Востоке и одетый восточной формой и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, как о притчах жизни». Каким образом такая вот разная Библия является актуальной, как мы говорили, для человека 1 века и 21 века? В чем ее особенность? Как она это делает? Как она достигает таких разных людей в разные времена?
Мне кажется, что не все люди, конечно, могут услышать что-то в Библии. Сначала должен родиться вопрос. И по большому счету, если у нас нет вопроса, Библия нам тоже может ничего не сказать. Но когда мы смотрим на свою жизнь сегодня, мы видим, что мы несовершенны. Мы хотели бы быть лучше, но у нас не получается. У нас возникают вопросы в связи с тем, например, умирает кто-то из наших близких. И встретимся ли мы с ними? Для нас встает вопрос, есть ли жизнь после смерти? Библия не обходят эти вопросы, как сегодня это принято политкорректно. Детей, например, не брать на кладбище, чтобы они не сталкивались с этой реальностью смерти. Библия говорит об этом. И когда человек действительно находится в очень трудных обстоятельствах, он может услышать слово утешения, поддержки. А с другой стороны, для нас, для меня, по крайней мере, когда я сам только обратился ко Христу, было, мне было 15-17 лет, вот, для меня было важно найти, вот, за кем можно следовать, вот, кто может быть моим идеалом в жизни. И понятно, что можно для себя выбрать идеал в виде Махатмы Ганди, например, mm-hmm. очень достойный человек. Вот. Можно себе выбрать идеал в виде какого-то такого более жесткого политического деятеля.
Вот. Можно Лао Цзы.
Да-да-да. Но когда смотришь на Иисуса, видишь, что это не только идеал. Вот. Видишь, что ему есть какое-то дело до тебя. И это слышно даже через вот этот вот текст, который прошел уже 20 веков. Но то же самое мы слышим и в более древних текстах Священного Писания. Богу есть до нас дело. Собственно, поэтому, наверное, Священное Писание и имеет такой отклик, что мы здесь не одиноки. Есть кто-то, кто о нас заботится. есть кто-то, кто о нас думает и видит наш путь. И очень важно, если у него есть некий замысел, как-то свой собственный путь с ним согласовать, потому что иначе ты придешь куда-то не туда. Mm-hmm. Вот, ты приходишь к тому, что есть некие законы жизни и смерти. Мы их называем заповеди, но заповеди даже, может быть, лучше от заповедника, да, произвести, что вот территория, где если ты живешь так, то ты можешь быть уверен в том, что Господь будет заботиться о тебе. Не хочешь, пожалуйста, твое дело, но как бы it's up to you, что называется.
Нет, здесь очень интересно, здесь же даже, когда есть какие-то установки, да, религиозные, да, то он говорит, вот ты делай, потому что я так хочу, то есть высшее некое существо, да, мне очень нравится, что в Писании написано, соблюдай все уставы и заповеди, сказанные в книге сей, для того, чтобы тебе было хорошо. То есть это не просто mm-hmm. потому, что кто-то захотел мне навязать свою волю, а потому что
это
кто-то будет. Заботится обо мне, чтобы мне было хорошо.
Потому что так устроен мир. Есть законы жизни, да, законы духовные. И если ты о них знаешь и поступаешь по ним, соответственно, ты и плоды соответствующие получаешь. А если ты идешь против законов, ну, это известный пример, как mm-hmm. я не признаю закон притяжения, пойду, выйду из окна. Ну, ты упадешь и разобьешься. Нет. Ты можешь его не признавать, конечно.
Здесь даже можно и не про закон притяжения, например. Я не признаю правила дорожного движения, да, и да, пойти да, на да. красный свет, и, в общем-то, а потом...
И получить, собственно, да, последствия.
Мне кажется, еще в Библии есть такой момент, мы говорим, что она боговдохновенна, то есть сам Бог ее вдохновлял, и через нее можно что-то услышать от Бога. И не раз в истории вот религиозных обращений, например, владыки Антония Сурожского, мы встречаемся с тем, что человек собирается читать книгу, а вместо этого встречается с Богом. И это меняет его жизнь. И вот когда так происходит, тогда действительно здесь есть о чем говорить. Если мы останемся на уровне просто литературного, социологического, исторического исследования Библии, ну, она будет действительно одной из ряда всех остальных книг, и, может быть, даже не самой талантливо написанной, кто-то скажет, да, потому что язык Нового Завета, например, он достаточно простой, есть более изящные примеры греческого языка. Древнееврейская словесность, ну, она, конечно, с литературной точки зрения прекрасна. Там есть и алфавитные псалмы, и определенный да, библейский параллелизм. Но, опять же, кто-то может сказать, ну, а мне Толстой, например, нравится. Вот. И что ты скажешь? Это будет связано с литературными нашими вкусами. Но вот когда мы говорим о том... И даже если мы говорим о том, что в Библии есть какой-то идеал, ну, кто-то скажет, а мне Платон нравится, а мне вообще античность нравится в этом смысле. Я сам очень люблю Сенеку. Мне кажется, что не случайно появилась в Средневековье такая переписка якобы Сенеки с Павлом, где они друг друга хвалят и говорят о том, как здорово быть христианами. Потому что он действительно человек, который живет очень высокой нравственной жизнью, и в своих письмах к Луцилию, например, он показывает... мы видим там практически цитаты, которые точно так же встречаются в Новом Завете. Он говорит, радость — это самое главное достижение философии. И у апостола Павла мы читаем тоже, всегда радуйтесь. Но все равно, когда я читаю письма к Луцилию, я читаю текст. Вот. Я встречаюсь с автором, но это скорее мое воображение. Когда я читаю Библию, я могу услышать что-то, что касается моей ситуации непосредственно сегодня, сейчас. Вот, я могу услышать какое-то утешение, ободрение, поддержку. И вот это вот очень важно. Но, к сожалению, сегодня эта культура чтения как слушания, она не очень развита. И поэтому, да, тогда как бы мы можем закрыть эту книгу и перейти к какой-то следующей.
Как изменилось отношение к Библии? Как читали Библию раньше люди и как читают ее сейчас? Что меняется?
Мне кажется, что для тех, кто жил, например, в Средневековье, Библия не представляла собой источник информации. Для них это был путь жизни. Монахи говорили о том, что вот ты берешь некое слово, и ты должен почувствовать его силу. ты должен понять, как оно относится к тебе, как оно тебя меняет. И ты мог взять один стих и с ним жить неделю, постоянно к нему возвращаться, использовать его в своей молитве и так далее. С появлением академического образования произошло некоторое разделение. У нас есть Библия в церкви, которая используется в проповеди, в каком-то таком домашнем, может быть, изучении. И, с другой стороны, академические дисциплины, которые изучают Библию, но очень часто сами ученые могут быть абсолютно неверующими или выносят вопрос своей веры за скобки. Хотя, казалось бы, что мешает вам, когда вы занимаетесь научным изучением Библии, точно так же пробовать молиться. Но тогда ты понимаешь, что ты не эксперт, который что-то диктует церкви. Тогда ты просто слуга для народа Божия, который что-то пытается ему смиренно открыть. На такую позицию не всякий ученый готов.
Угу. А вопрос, который слышу тоже от неверующих, почему верующие читают Библию снова и снова, перечитывают заново и заново? Зачем тратить время, если ты и так уже прочитал, ты знаешь? Но ознакомился, в курсе, спасибо.
Это как раз к вопросу о том, что Библия — это не информация.
Угу.
Мы слышим в Библии некий призыв, который обращен к нам. Ну и кроме того, Библия открывается нам по мере нашего опыта. У меня был такой опыт. Мы читали Библию читали Священное Писание на Крутицком подворье в группе. Я подготовился, там прочел кучу святоотеческих комментариев. Сижу, знаю, у меня там много всего, что я мог. И пришел один монах из какого-то такого абхазского или грузинского монастыря, совершенно бедный человек и явно не имеющий никакого богословского образования. Мы пригласили его тоже читать вместе с нами. И то, что он говорил, звучало гораздо правдивее, чем то, что я прочел из моих уст. Почему? Потому что этот человек как бы прочел Писание жизнью. Mm-hmm. И поэтому каждый раз, когда что-то происходит в нашей жизни, мы начинаем по-другому смотреть и на Писание. И в этом смысле это такой нескончаемый процесс. Вот.
Две цитаты прочитаю одновременно, поставим их рядышком. Джордж Вашингтон: «Невозможно правильно править миром без Бога и Библии». С одной стороны. С другой стороны, читаем Горас Грилли, американский журналист: «Невозможно поработить умственный или социальный народ, читающий Библию. Библейские принципы лежат в основе человеческой свободы». На первый взгляд может показаться немножко противоречивой цитата. Этот говорит, что чтобы управлять народом, нужна Библия. А другой говорит, что наоборот, народ, который знает Библию, им невозможно манипулировать. Считается, что Библия нужна, чтобы поработить разум и сделать из людей безмолвных и смиренных рабов. Но что на самом деле происходит с человеком, который читает Писание?
Мне кажется, цитата из Вашингтона как раз... Он же сам был верующим человеком, и он рассматривал это как раз в контексте ветхозаветного понимания власти. Власти как служение, действительно. Когда мы смотрим, что такое власть у Моисея. Да он говорит: «Господи, я от этого народа уже устал.
Пожалуйста, лучше убей меня, чтобы мне...»
Да-да-да. Но он понимает, что нужно, чтобы кто-то занимался, ходатайствовал, вел этот народ. Для Вашингтона это было точно так же. Это не власть как сила. Это скорее власть как авторитет и как служение. Вот. А вот противоположная точка зрения, которая говорит о том, что Библия там, да, это опиум для народа. Кстати, это опять же религия — опиум для народа. Вот это вот марксистское или Энгельса.
Нет, это Маркс, он считал, что...
Вроде выдернутый из контекста.
Ну, как опиум обезболивает, ну, то есть как бы религия обезболивает, она уводит от реальности.
Да, но с другой стороны, она анестезирует ту боль, которая есть.
Да.
Все равно у него там даже не было так ужасно, как потом это превратили уже...
На плакатах там, да?
Да-да-да, да, советские пропагандисты.
Главный наркодилер, да.
Вот, и в этом смысле, представляете, как было бы прекрасно, если бы действительно в соответствии, например, со второзаконием, каждый правитель списал себе сам, списал свиток закона, вот, где написано, как нужно относиться к рабам, что рабства у тебя не должно быть, где написано о том, как ты должен справедливо вести себя на суде. вот, где написано о том, что ты не должен брать подарков.
Угу.
Представляете, что было бы с нашей страной, если бы вот у нас, например,
все
руководствовались хотя бы вот этими буквой. Двумя...
хотя бы буквой священного
писания. Да, хотя бы вот этими двумя вещами, что ты должен быть справедливым и не оказывать лицеприятие на суде, угу. и не брать взяток.
Да, уже бы все перевернулось.
Это очень замечательно. Я помню, значит, у Лесковой совершенно замечательный рассказ про персонажа, который читал Евангелие. И когда его значит, исповедовал местный, значит, священник, угу. и потом к городничему он пришел и говорит, что ну что делать? Он говорит, да пропащий человек. Он говорит, а что? Да он Библию-то дочитал. Знаешь, до чего дочитался? До Евангелия дочитался. И тогда они сказали, что вот, ну, бесполезно, потому угу. что в народе все знают, если человек до самого Евангелия дочитался, ничего с ним сделать уже невозможно.
Это правда, потому что если человек искренне изучает Слово Божие, Слово Божие меняет человека, и уже ничего сделать с ним невозможно. Как правильно изучать Библию? Обязательно ли нужно богословское образование? Вопрос к ректору.
Ректору библейского колледжа.
Вы знаете, опять же, сошлюсь, например, древней монашеской традиции. Там считалось, что ты не можешь стать монахом, если ты не выучил наизусть всю псалтирь. А для того, чтобы выучить тебе ее наизусть, ты должен быть хотя бы грамотным человеком, уметь читать. Но вот был там такой человек, который не умел читать. Он пришел, говорит, хочу стать монахом. Говорят, как же так? Ну, ничего у тебя не получится. Он говорит, ну, я со слуха. Ему прочли первый стих первого псалма, он пошел с этим жил. Вот для него этого было достаточно. С другой стороны, я думаю, что если мы хотим сегодня, будучи людьми 21 века, еще и как-то свидетельствовать о своей вере, вот, не выпадать из нашего культурного контекста, нам важно, конечно, учиться. Хорошо, как говорил Паскаль, верить как бретонская крестьянка, Mm-hmm. Вот. Но если ты уже Паскаль, у тебя не получится. Тебе надо идти немножко дальше и согласовывать свою веру со своим культурным уровнем. И в этом смысле образование, конечно, очень важно.
Mm-hmm. Наполеон говорил, что Библия — необыкновенная книга. Она — живое существо, побеждающее все ей противостоящее. Библия действительно пережила очень много гонений, ее пытались... как-то вычеркнуть из истории, сжечь, выбросить. Но нет, она продолжает распространяться. В чем феномен? Почему же так?
Ну, я думаю, что это связано с тем, кто ее автор.
Вот. Чудо Божье.
И то, как она воздействует на людей. Действительно, вот когда мы смотрим на историю 20 века, как люди переписывали Библию, как... Сейчас мы живем в какое-то удивительное время. Ее можно везде скачать. Ее можно было в 90-е годы получить бесплатно. Вот.
Да,
да и купить ее тоже можно за совсем небольшие деньги. Но как-то вот эта вседоступность, она в каком-то смысле, может быть, работает даже немножко против, потому что человек думает, да у меня вся жизнь есть, еще могу успеть купить, скачать там и так далее. Вот. Все-таки вот надо понимать, что люди, например, во втором веке отдавали жизнь просто из-за того, что у них в сумке нашли свиток Нового Завета. Вот. Для них это было принципиально, они не могли соврать, что это не мое. Они говорили, да, вот нашли несколько писем Павла, вот, и все, и этого было достаточно для того, чтобы человека приговаривали к смерти. Мне кажется, что вот, ну, как бы грустно, что мы иногда просто не ценим того, что у нас есть сейчас.
Завершая передачу, хочу сказать несколько цитат, привести из Священного Писания. У меня только минутка, я постараюсь. Из первого послания Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо поступая так, и себя спасешь, и слушающих себя», пишет апостол Павел юному служителю церкви Тимофея. В книге Иисуса Навина мы читаем в 1 главе, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». И еще из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 4-5 стихи, это уже не прямо к тексту, но тоже об этом. «И когда выведет овец своих, идет перед ними, — говорит Христос, — а овцы идут за ним, потому что знают голос его. За чужим они не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Вот мы, изучая Священное Писание, знаем голос Божий и идем за ним. Поэтому всем желаю читать Библию, изучать и знать голос Божий. Спасибо всем, кто был с нами. Это была программа «Б». Спасибо большое, Владимир. До свидания.
До свидания.